Откройте текст Священного Писания, который брат Милей уже прочитал. Это книга пророка Исаии, 9 глава. Я буду читать один стих, и потом 72-й псалом, 23-24 стихи. В русской Библии 72-й, в английской 73-й. Итак, книга пророка Исаии, я читаю, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». И второй текст, 72-й псалом, пожалуйста, найдите. Здесь написаны следующие слова. Псалом Асафа, 23-24 стихи. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу». Тема сегодняшней нашей с вами беседы – «Иисус Христос – чудный советник». Правда, в русских Библиях здесь это два слова – и нарекут ему имя «Чудный», дальше идет «Советник». Но во многих Библиях, и в английском, в том числе и в украинской Библии, это одно выражение. Нарекут ему имя «Чудный советник». В принципе, это не имеет особого значения, потому что он чудный, он советник чудный. Так вот, наш Господь Иисус Христос, Он носит имена, самые различные имена. Я где-то прочитал о том, что Иисус Христос, если читать Священное Писание, то вы найдете более 500 самых различных имен, которые Священное Писание дает нашему Господу Иисусу Христу. В прочитанном тексте я выделил 4 имени для нашего Господа. Первое – это чудный советник, дальше идет Бог крепкий, Отец вечности и Князь мира. И каждое из этих имен – это содержит неисчерпаемый материал для нашего размышления. Вот оно что. Так вот, но сегодня я хочу обратить внимание только на одно это имя, чтобы нам поразмышлять. Это библейская истина исключительной важности, которая скрывается или которую содержит вот это выражение, что этот младенец назван чудным советником. Вы знаете, что Рождество Господа Иисуса Христа, оно имеет неисчислимые и неописуемые величайшие благословения. Я уже в самом начале сказал, что это то событие, которое в действительности произвело самое, что ни есть, переворот во всей вселенной, потому что Рождество Иисуса Христа, вочеловечение Бога, оно было предусмотрено еще прежде создания мира. Абсолютно все до точности, до буквы, до каждой иоты, все было Богом предусмотрено прежде создания мира. И поэтому в Рождестве Иисуса Христа мы видим прежде всего Его суверенную власть, все подчинено Ему. Никто и ничто не мог помешать нашему Господу осуществить свой замыслом. Подумайте только, дорогие мои, Бог стал человеком. Потрясающая новость. Бог вочеловечился, и Он назван чудным советником. Почему? Да потому что Он Бог крепкий, да потому что Он вседержитель, Да потому что Он власть имеющий, да потому что Он всеведущий. Все подчинено Ему, и поэтому Его советы, Его заповеди, Его повеления – это в действительности самые чудные, самые дивные, самые прекрасные, самые богодухновенные, потому что только Он один имеет намерение о нас, намерение во благо. Так говорит, опять же, текст Священного Писания. Вы знаете, что все люди на земле, они нуждаются в правильных и мудрых советах. И мы нуждаемся с вами, не правда ли? Может быть, вы не все нуждаетесь, но я это ощущаю постоянно. Я хочу сказать, что каждый мужчина, каждая женщина, любое общество, то ли религиозное, то ли политическое, любая церковь, любая семья, абсолютно все, кто бы никем ни назывался, все нуждаются в советах, все нуждаются в том, чтобы кто-то дал искренний, абсолютно бескорыстный совет, который бы можно было бы исполнить. Так вот, Давид когда-то жаловался, 54-й псалом, его жалоба интересная, в русской Библии, когда вы откроете 54-й псалом, вот, Давид говорит вот что: «Не враг поносит меня, я это перенес бы, ненавистник мой величается», с 13 стиха надо мной. Он говорит: «Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой, с которым мы разделяли искренние беседы, ходили вместе в Дом Божий». Посмотрите, вот оно, Давид имел близкого друга, с кем они делили самые сокровенные тайны своей души, и оказался этот человек предателем. Вот что сегодня царит в мире. Сегодня вот это недоверие друг к другу, всеобщее уныние, потому что люди говорят: мы не знаем, кому можно доверить, чей совет можно было бы принять, потому что не знаешь, тебе советуют во благо, или же тебе дают совет для какой-то другой цели, чтобы провалить тебя, чтобы опозорить тебя, чтобы унизить тебя. И человечество греховное находится в унынии, в депрессии. Почему? Потому что они потеряли всякое доверие. Если среди верующих это есть, и Давид был в унынии, и он жалуется Господу об этом, то где найти ту личность сегодня, которой бы в действительности вы могли сказать самое сокровенное своей души, свою проблему, свои переживания, и вы получили бы в ответ самый бескорыстный совет, самый животворящий, животрепещущий совет от Господа. И вот Писание говорит: «Сын дан нам, дар нам дан, тот, кого сам Бог называет чудным советником». Так вот, дорогие мои, это личность, которой можно все доверить. Так вот, что я хочу сказать. Только невежды пренебрегают совет, а у советующихся мудрость, так говорит мудрый Соломон. Давайте мы немножко посмотрим на то, какие советы бывают, что из этого выходит, какие последствия. И первое, на что я хочу обратить ваше внимание, последствия, когда мы принимаем неверные советы, последствия неверных советов. Почему это так важно, дорогие мои? Почему нашему Господу дано такое удивительное имя? Потому что последствия от принятия неверных советов бывают самые трагические, самые печальные. Точно так же, когда мы принимаем советы от Господа, последствия бывают самые благословенные. Так вот, последствия сказываются не сразу. Вот что. Мы иногда думаем, что если мы какой-то совет возьмем, вроде бы и нечестный совет, то завтра мы будем идти, и нам кирпич на голову упадет. Нет. Последствия от неправильных советов, от принятия этих советов могут сказываться через десятилетия. Но они скажутся, они будут эти. Вот в чем коварство неверных советов. Это все равно как болезнь, как рак, который человека постигает. В чем коварство этой болезни, что вы ничего не слышите, вам ничего не болит. Вам кажется, что у вас все хорошо, все нормально. И только тогда уже, когда она полностью совершила свое коварное дело, когда раскрыли, видели, о, уже все поздно делать. Раскрыли, зашили. Так точно коварство неверных советов, которые люди принимают. Не сразу они сказываются, но они сказываются, хотим мы того или нет. Неправильное заложенное мышление приносит ужасные плоды. Вот почему очень важно, чтобы дети воспитывались в правильном направлении. Вот почему родители ответственны за воспитание своих детей, чтобы заложить у них правильный менталитет, правильное сознание, правильное мышление. Почему? Потому что наше поведение и наша духовность – это результат правильного мышления. Вы помните, Писание говорит, каковы мысли у человека, таков и он. Поэтому это очень важно. И Писание говорит, настав юношу в начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Что это значит? Это значит, заложи в него вот это правильное мышление, заложи в него правильное понимание мировоззрения, заложи в него правильное понимание о Боге, о создании мира, о церкви, об отношении ко греху, об отношении к Богу. Вот что должно быть заложено для наших детей, то есть правильное наставление. Почему, дорогие мои, нас окружает множество людей, которые ведут себя бесчинно, называясь христианами? Почему сегодня многие христиане хвалятся о том, что они десятилетиями являются членами церкви, но они понятия не имеют, что такое церковная дисциплина? Они понятия не имеют, что такое быть посвященным церкви на дело служения? Они понятия не имеют, что это значит, болеет один член, болеет все тело. Почему? Потому что они воспитывались в какой среде? Они воспитывались в неверной среде. Их родители научили их. Их родители были недисциплинированы. Их родители были бесчинными людьми. Они не стеснялись ни в выражениях, ни в жизни, ни в чем. Они никого не почитали, они никого не уважали. Они только себя уважали. Вот оно, что мы. Они учили так своих детей. И прошли десятилетия, взошли вот эти ядовитые плоды, которые делают для других людей невозможным общение с этими людьми. Вот оно что. Они всегда всех критикуют. Почему? Потому что они не понимают, что значит быть спасенными людьми. Они выросли в такой среде, то есть вот этот стиль их жизни – это естественный стиль. И если вы будете от них требовать чего-то, да, они могут лозунги кидать, давайте, братцы, жить мирно, дружно и тому подобное. Это лозунги, ничего внутри этого нету. Вот что значит неправильное заложенное мышление, вот что значит неправильное заложенное понимание. Вы знаете, у нас когда-то в Симферополе сочеталось две пары. Вы знаете, когда они еще не были женаты, что она, что он, замечательные были ребята. И эти две девушки, то же самое, когда, как мы их знали, видели их, удивительные, скромные, Но когда они поженились, их жизнь не сложилась. В конце концов, они разошлись. Почему? Потому что эти девушки, они не были подготовлены. Их мышление по отношению к семье было не библейским. Вот оно что, оно заложено. Они видели, как их мамы относились к отцу, и они понимали, что это правильное мышление, что это так и должно быть. Конечно, эти ребята, которые в конце концов пошли на развод, им чести не делает, потому что они давали обещание Богу. Но тем не менее, смотрите, прошли десятилетия, и вот эти ядовитые плоды неверных принятых пожеланий или советов, которые мы учили их дома, они принесли плоды. Печальные плоды. Семьи разошлись, дети остались без родителей. Вот почему, дорогие мои, мы должны понимать, мы должны в действительности быть очень внимательными к тому, что мы говорим, как мы воспитываем, чему мы учим своих детей. Почему? Потому что от этого потом зависит их жизнь, или благословенно, или же нет. Вспомните один потрясающий библейский пример. Один пророк идет из Иерихона в Вифиль, направляет свой путь. Прочитайте в русских Библиях, это третья книга Царств, 2 глава, 23-24 стихи. И вдруг дети, там сказано дети, вышли и смотрят, идет этот пророк, и они начинают насмехаться. «Иди, иди, плешивый!» Вы помните, чем закончилось это? Откуда дети взяли такое прозвище для пророка? Потому что они слышали дома. Их родители так относились к пророку. Их родители никогда не называли по имени этого человека. Они называли его именно таким выражением. Когда-то у нас был в Симферополе диакон, когда скажешь по имени, брат, как там та сестра проживает, он не знает, но если ты скажешь ему там о его физическом каком-то недостатке, он сразу знает, сразу вспоминает. Но по имени никогда не помнил ни одного. Вот что получается, дорогие, эта трагедия, которая совершилась там, и вышла медведица, и она растерзала этих детей. Почему? Это не были младенцы, это уже были дети такие, которые в действительности могли смеяться и насмехаться над старым человеком. Это был стиль жизни в этих семьях, дорогие мои. Их так учили, они так слышали. Вот оно, результаты, вот оно, семена проросли. Вот оно что. Неверные советы дают трагические всходы в нашей жизни. Очень часто наши собственные советы бывают нам во вред. Я прочитал 72-й псалом, о чем вздыхает Асав. Асах берет и сравнивает жизнь беззаконных людей и сравнивает жизнь верующих, святых людей. И когда он взял, сравнил жизнь беззаконных и жизнь святых людей, то что получилось? Что жизнь беззаконных людей намного престижнее, что они не работают, они не имеют никаких других переживаний, на работе их нету, глаза их выкатились от жира, у них все есть, они не болеют, они материально обеспечены и тому подобное. А он говорит, а я не напрасно ли я? Что я не напрасно ли делал? Томил плоть мою, я постился, я молился, я уклонялся от всякого греха. Не напрасно ли я это делал? Вот оно как бывает в нашей жизни. Смотрите, даже наш человеческий разум, просвещенный Божьим Словом, и то очень часто он не может правильно сопоставить жизнь. Поэтому, милыми, в своих умозаключениях мы должны быть очень осторожны, иначе мы можем оказаться клеветниками. Более того, прочитайте этот 72-й Псалом. Вы помните, как Асав сравнивает себя? Он говорит, что это грех. Он говорит, что если бы я это делал, то это я был бы невеждой, а потом еще более, он говорит, я был бы как скот. Вот что значит поддаваться провокации своего плотского ума, когда нам что-то показалось, но мы не разобравшись, мы не увидели действительности, мы не смогли сопоставить, но мы тут же сделали вывод, и все. И в конце концов, мы попали в трудное положение. К множеству проблем прибавляется еще и другое, дорогие. Поэтому Соломон дает нам очень правильный совет. Смотрите, притчи, 3 глава, 5 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой, потому что он может обмануть и подвести». Вот что говорит нам Священное Писание. Вот почему сегодня мир в действительности в унынии. Вот почему сегодня люди говорят, не знаешь, кому верить. Вроде бы люди идут, выбирают политических деятелей, самых наилучших, самых честных, самых справедливых. Но проходит месяц-два, оказывается, совершенно противоположное. Почему, дорогие? Когда-то в Иудее был такой царь Ахозия. Вы знаете, кто был виновником его беззаконий? Прочитайте 2 книга Паралипоменон, 22 глава, 3 стих. Там написано, что на его беззаконные дела ему была советницей его мать. А мы думаем, родители разве могут советовать на какие-то беззаконные дела? И это может быть. Вы можете посмотреть, к сожалению, что получилось. Смотрите, когда-то Авраам послушался совета Сары. И вы помните, чем это кончилось. Когда-то Иаков претерпел в своей жизни ужаснейшие бедствия и страдания. Почему? Потому что он послушался совета своей матери Ревекки. Так бывает. Сколько страданий в результате этого послушания. Второе, на что обращаю ваше внимание, советы, данные верными советниками, о, это благословение для каждого из нас. В действительности, какое величайшее благословение, когда у вас есть с кем-то посоветоваться, когда человек, который рядом с вами, он душа в душу с вами, и его желание, его совет, который он дает, чтобы ваш авторитет возрос, чтобы вы духовно возрастали, чтобы вы духовно укреплялись, чтобы труд ваш был благословенный. Как мало сегодня таких советников. Когда-то в Израиле был такой царь, Иоас, прочитайте 4 книга Царств, 12 глава, 2 стих. Когда он родился, в Израиле первосвященником был тогда Иодай. Знаете, сколько лет было Иодаю, когда Иоас родился? 83 года было Иодаю. И Писание говорит о том, что во времена царствования этого человека, во все дни, когда он слушался этого священника, Бог обильно благословлял его. Он имел абсолютно успехи во всей своей царской деятельности. Почему? Потому что советы Иодая были исключительно божественными советами. Для блага Израиля, для блага этого молодого человека. Но вот, когда ему стало 130 лет, Иодаю он умер. И в это время пришли другие советники. Молодые люди, которые начали ему говорить, да до каких ты пор будешь в конце концов марионеткой? Ты все эти годы, 43 года, сколько был этот человек живой, это все он управлял, он хотел. Ты никогда не мог принять своего самостоятельного решения. В конце концов, будь мужчиной. И он захотел стать мужчиной. И в этот же год погиб. Почему? Потому что оставил совет, Божий совет, который давал Иодай, а послушался нечестивых советов. Вот как оно бывает в нашей жизни, дорогими, есть множество других советников. Например, Моисей ведет народ Божий в землю обетованную, помните, и вот он восседает на престоле, тысячи людей вокруг него целый день ему задают вопросы под палящим солнцем, или дождь, или еще что-то, и Моисей судит. И помните, когда пришел тесть Моисеев, и когда он это увидел, он говорит, Моисей, это неправильно. Почему? Потому что он был заодно с Моисеем. Он хотел, чтобы Моисей в действительности делал все правильно. Он хотел, чтобы те дела, которые делает Моисей, чтобы они были Богом благословенны. И Моисей послушался. А результат какой, помните? Благословение от Господа, потому что это Божий совет. Вот оно что. Третье, что я вижу из этого, Иисус Христос – истинно чудный советник. Итак, вы заметили, что мы живем в среде, где ложные и неверные советы выдаются как норма жизни. Вы уже, наверное, в этом убедились, что именно в такой среде мы сегодня находимся, где абсолютно антибиблейские советы, антибожественные советы выдаются как норма жизни. И многие люди в разочаровании, даже верующие люди, многие говорят, что это за жизнь, как можно так жить? Более всего, дорогие мои, следуя неверным советам, человек подвергает себя непредсказуемым ужасным последствиям. Так вот, дорогие, Писание однозначно утверждает, нету в жизни человека верующего тупикового положения, где бы верующий человек встал перед какой-то проблемой, и он уперся в стену, все, нету выхода. Писание говорит, нет, это заблуждение, для верующего человека нету тупика, нету безвыходного положения. Сын дан нам, и этому сыну Бог дает имя чудесное, чудный советник, и поэтому если есть какие-то переживания, если есть какие-то просьбы, смотрите, Господь говорит когда-то ученикам на горе Преображения, когда они увидели Иисуса Христа, преображенного во славе, вдруг голос с неба, «Сей есть Сын мой возлюбленный, кого слушайте? Его слушайте! Никогда не ошибетесь, никогда не будете постыжены, мы будем дальше об этом говорить». Потому что его советы, советы, имеющие силу в самом себе, это жизнеутверждающие советы, это то, что на пользу, на благо для нас. И поэтому он назван чудным советником. Дорогие мои, Иисус Христос вочеловечился не только для того, чтобы спасти нас. Когда мы говорим, о, Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы взять наши грехи и вознести их на древо, абсолютно правильно, да и аминь. Но запомните еще одно, что Иисус Христос пришел на эту грешную землю еще с одной очень важной целью. для того, чтобы нашу жизнь сделать полноценной, чтобы наша жизнь была в действительности жизнью сияющей, чтобы наша жизнь была наполнена жизнью светом, абсолютно уверенной в том, что мы делаем. Вот он для этого вочеловечился, чтобы ее сделать яркой, полноценной, плодовитой, осмысленной и плодоносной. И поэтому он воплотился, он стал человеком, и посмотрите, как он действует. Иисус Христос апеллирует к нашему сознанию. Вы нигде не найдете в Священном Писании, чтобы Иисус Христос, этот чудный советник, апеллировал к нашему духу, помимо нашего разума, что он что-то говорит, а мы не понимаем, что такое, почему. Это он с моим духом говорит. Это вы находите в Священном Писании? Нет, Иисус Христос пришел на эту грешную землю для чего? Для того, чтобы наше сознание изменилось, чтобы говорить нашему сознанию, чтобы мы отчетливо понимали, что Он хочет, какой совет Он дает, куда Он ведет, то есть в полном понимании, в полном послушании Его Слову. Вот оно что. То есть Христос Иисус хочет научить нас, чтобы мы научились думать, размышлять и разуметь то, что Он говорит. Вот почему, дорогие, мы сегодня стоим перед вами, вот почему мы проповедуем, почему мы, для чего? Для того, чтобы наше сознание было наполнено разумением того, что говорит Господь. Разумеешь ли, что читаешь? Помните, говорит этому человеку, который в колеснице читал книгу пророка Исаии? Как могу разуметь, если никто не объяснит? Вот для какой цели еще пришел Иисус Христос. Да, Он пришел нас спасти, правильно, Он взял наши грехи, да, но Он хочет сделать нашу жизнь осмысленной, яркой, полноценной. Помните, Он говорит, я пришел, чтобы имели жизнь, и имели какую жизнь? С избытком еще. Чтобы не просто христианин влачил жалкую жизнь от случая к случаю, Он учит нас жить жизнью веры и полного послушания Слову Божьему. Когда мы можем быть послушны Его Слову? Когда мы Его разумеем, когда мы понимаем это Слово. Вот Он, посмотрите, вот Он говорит, вошел в лодку и говорит Петру, отплыви на глубину. Отплыл, а солнце уже стоит далеко над горизонтом, уже все рыбаки давным-давно свои сети вымели, они там сушатся, и вдруг он говорит, дает ему совет, Петр, отплыви на глубину и закиньте сети. Ну ладно, если ты так говоришь, закинем. Я уверен, что Петр был абсолютно уверен в безнадежности, был абсолютно уверен в том, что это пустая трата времени, но раз сказал учитель, закинем. И что получилось? В чем суть этого события, которое описано? В чем заключается главная истина этого текста? В том, что если мы поступаем по Его Слову, то Бог нас наделяет материальными благами. О, мы послушны Ему Слову, и Бог тогда дает нам материальное благо, они сыплются, как из решета. Нет, дорогие мои, в чем заключается благословение этого события? Когда Петр увидел это все множество рыбы, сети начали прорываться, вы помните, что он сделал? Он упал к ногам Иисуса Христа. Что значит? Он увидел себя жалким, погибшим грешником. Он увидел, что это в действительности, это Бог во плоти. И он говорит, о, выйди от меня, потому что я человек грешный. Вот в чем благословение, когда мы слушаем Его Слово, когда мы принимаем это Слово, когда мы послушны этому Слову, Господа нашего Иисуса Христа, благословение заключается в том, что наша духовность возрастает. В действительности мы становимся людьми сильными, крепкими, могущими преодолеть любую препятствие, любую преграду. Мы видим свое полное несовершенство. Как эта женщина писала, которая слушает нас, я прочитал, что Бог сделал меня способными осознать свое полное ничтожество и неспособность изменить что-либо своими силами. Посмотрите, сколько людей сегодня стараются, постятся, молятся, стараются, все, и каждый день все глубже падают, каются в одном и том же грехе, но не успели отойти от молитвенного дома, когда еще больше сделали, согрешили. Почему? Потому что нету послушания Божьему Слову. Вот в чем проблема заключается. Он чудный советник, и он не просто говорит советы нам, а он хочет в действительности быть господином нашей жизни, чтобы мы понимали, что сила нашей духовности заключается в том, насколько мы понимаем то, что он говорит, и насколько мы принимаем то, что он говорит. Вот оно что. Или возьмите, скажем, первое чудо, которое совершил наш Господь Иисус Христос, когда был на браке в Кане Галилейской. Вдруг не хватает вина. И замечайте, какой совет дает Мария. Она говорит, все, что он вам скажет, то сделайте. И вдруг он говорит, наполните сосуды водой. Но у них-то воды вдоволь было, но вина не хватало. Это сегодня многие пьют воду, потому что медицина говорит, это хорошо пить воду. Но на браке я не думаю, чтобы если вместо вина сегодня на браке кто-то поставил галлоны воды, и люди были бы довольны. Абсолютно нет. Но заметьте, когда наполнили все, он говорит, а теперь почерпните и несите. Вот оно, чудный советник. Его слово сильно и действенно. Оно животворящее слово. Это не просто маг или волшебник, как люди иногда думают или идут к волшебникам, вызывателям мертвых. Абсолютно нет. Он не просто то, как сегодня говорит, о, я был на богослужении, там слышал, сегодня настолько Дух Святой был там очевиден в нашем служении. И я сидел, и вдруг меня огонь прошиб от пяток до темени головы. Христос не для этого пришел, чтобы нас огонь прошибал от темени головы до пяток. Он пришел для того, чтобы разумели то, что Он говорит. Чтобы люди, разумея, слыша то, что он говорит, чтобы сделать нас способными принимать его слово, но не отвергать, но не придумывать всякие различные фокусы. Можно было еще многие и многие другие сказать. Так вот, дорогие мои, я хочу сказать, что в действительности Господь учит нас думать, анализировать, сопоставлять и делать выводы. Посмотрите, Асафа он учил одним способом, Петра он учил другим способом, но в обоих случаях жизнь веры – величайшее преимущество. Нет, Асаф не стал жить богаче после этого, когда он вошел во святилище. Помните, когда Господь ему показал, что вот эта нечисть вся, она толпами в ад идет. И Господь говорит, ну, Асаф, теперь твое материальное состояние будет сразу на высоте. Ты не будешь нуждаться. До этого, да, ты не нуждался. Тебе пришлось много трудиться, работать. Прочитайте, там в 72-м псалме написано. Нет. Абсолютно нет. Может быть, его материальное положение еще более ухудшилось. Но вот эта жизнь веры, мы дальше об этом говорим. Смотрите, он говорит, ты держишь меня за правую руку. То есть то, что я уразумел, не потому что я такой умный, и я пришел к выводу, да, что ты есть, что лучше тебя слушаться. Нет, он отдает всю славу и честь Богу. Ты держишь меня за правую руку. Если бы не ты, Господи, я бы уже был бы в этой толпе, потому что мой дух бунтовал, там так и написано. Я не был согласен с этим. Почему я страдаю, а почему они живут и благоденствуют? Но Бог держал Асафа в своей руке, и Асаф это вразумел. И он говорит, ты держишь меня за правую руку. Братья, дорогие сестры, это серьезная наука сегодня. Подумайте, нам иногда, когда мы смотрим на других людей, которые поступают бесчинно и все, и мы говорим, ну, я бы так никогда не поступил бы. Я бы так никогда не сделал бы. Милые мои, а почему? Если бы Бог не держал нас за правую руку, уже давным-давно мы были бы там, где и все нечестивые люди этого города. Вы помните, когда тот Давид возмутился о том, что Навал не послушался его, и он вооружился, шел для того, чтобы поразить мечем. Кто удержал Давида от этого беззакония? Бог удержал. И если мы сегодня здесь вместе с вами, то должны быть наполнены наше сознание благодарением, славой, хвалой. Кому? Богу, рожденному Мессии, вот этому чудному советнику, который держит нас за правую руку, который ведет нас куда? Ведет нас в общение с собою. Нам бы хотелось бы других общений. Почему сегодня многие не могут быть в церкви? Почему они не могут общаться вместе с нами? Потому что у них другой советник. И вы ничего не сделаете. Как бы вы их ни обличали, как бы вы их ни говорили, у них другой советник. И они его слушаются, они идут туда, куда он их влечет. Вот что мы находим. Когда мы послушны Господу, мы никогда не будем опозорены. Господь держит нас, дорогие мои. Поэтому, как у Петра, так и у Асафа есть одно общее, что то, что они после этого стали более и более духовно обогащены. Они увидели силу Божьего Слова. Он чудный советник. Он пришел для того, чтобы передать нам слова самого Господа. Многие люди сегодня хотели бы в действительности видеть Иисуса Христа, но у них самые разные желания, самые разные хотения. Ну, например, помните, царь пришел когда-то к пророку, ему как воздух нужна была победа, потому что сирийцы поджимают, сирийцы жмут и все. И он пришел к пророку, почему? Ему нужна была победа, а пророк дает ему стрелы в руки и говорит, настучи по земле. Ну это же оскорбление, что царю нечем большим заниматься, только вот детством брать стрелы. Скажите, где была победа? В это время победа была насколько царь верит в силу и могущество Слова Божьего через пророка, который он говорит. Не в стрелах была победа, а победа была в том, что царь должен быть полностью довериться тому, что говорит пророк. Стучать? Да я буду стучать хоть всю неделю, если это ты говоришь. И мы находим множество подобных примеров в Священном Писании, когда Бог что-то говорит, а они совершенно не понимали. Но если Господь говорит, они так и делали. И поэтому, дорогие, Христос говорит, вы ищете меня не потому, что вы видели чудеса, а потому, что вы ели хлеб и насытились. Прочитайте 6 глава Евангелия от Иоанна. Посмотрите, начало 6 главы. Тысячи людей, 5000, только одних мужчин Господь накормил, кроме мужчин, женщин, кроме детей, кроме стариков. Но когда вы будете читать дальше эту главу, когда Христос им объяснял сущность следования за Ним, что это значит следовать за Христом, верить Его Слову, то конец 6 главы, сколько осталось возле Христа? 12 человек. А где же остальные 5000 одних мужчин? Они слушали, ну как это можно слушать такое, помните? И они оставили, Христос говорит, а вы не хотите оставить меня? Вот так сегодня множество христиан, они ищут Господа совершенно не по библейским мотивам. Почему? Потому что завтра операция, он надо пойти в церковь, еще завтра экзамен, помолитесь за моего сына, за мою дочь, потому что завтра, не дай Бог, завалит, и, о, надо же еще что-то, и тому подобное. И целый перечень, нужно идти, Господу милый, не те мотивы, абсолютно ложные мотивы. Мотивы, которые мы идем перед лице Господа, это мотивы нашего поклонения Ему, мотивы готовности слушать Его Слово, принимать это Слово и повиноваться этому Слову, потому что Он чудный советник. И последнее. Будущность всех тех, которые руководствуются советом Господа. Мы прочитали Асаф, говорит следующее, помните, что я прочитал? Ты держишь меня за правую руку, а потом примешь куда? К себе. К себе. Вот что обещает, дорогие мои, Господь. Эти люди умеют анализировать и делать праведные выводы. Смотрите, Асаф не сделал скоропостижного решения. Вы знаете, мы очень часто страдаем от того, что мы делаем скоропостижные выводы из того, что произошло в нашей жизни. И, как правило, эти выводы неверны, неправильны. Асаф не пошел к своим друзьям и не сказал им, хлопнул дверью и ушел, и сказал, да больше я никогда в этот храм ходить не буду. И пришел к своим друзьям и сказал, посмотрите, я пощусь, я молюсь, я живу святой жизнью, а что я с этого имею? Бесполезно верить Богу. Не нужна эта затея. Асаф этого не сделал. Почему же сегодня многие христиане делают подобные вещи? Потому что Асаф был совершенно другим человеком. Асаф мог анализировать, он был человеком рассудительным, он мог делать правильные выводы, и прежде чем что-то сказать, он говорит, а ну-ка я войду в соприкосновение с Господом. Помните, как говорили святые мужи, пойду послушаю, что скажет Бог. Вот оно что. Вот идея. Почему? Посмотрите, он старался. И то, что увидел Асаф, его потрясло до глубины души. Посмотрите, он тут же увидел, в каком он состоянии находится. Он увидел, кому он позавидовал. Он позавидовал тем, которые на скользком пути Бог низвергает в ад на вечное мучение. А я им позавидовал, а я едва не поскользнулись ноги мои, помните, начинает это. Вот что увидел это. Поэтому, милые мои, я хочу сказать, что те люди, которые в действительности руководствуются советами Господа Иисуса Христа, они пожнут в своей жизни будущность. Мы имеем будущее, это не просто наши философии, это не просто наши какие-то мечты беспочвенные, абсолютно нет. Бог сказал о том, что Он примет нас к себе в свои обители. Смотрите, Господь когда-то молился, когда вы будете читать 17 глава Евангелия от Иоанна, его первосвященническая молитва. Господь молится, Господи, хочу, чтобы там, где и я, чтобы они там были. Кто? Это те, которые послушны Его совету. Это те, которые живут Его советом. Потому что Он пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Вот оно что, дорогие мои. Вечная слава ожидает всех тех, которые слушаются советы. Потрясающая будущность. У кого? У всех. Я с тобою. Почему? Ты держишь меня за правую руку. Вот оно что. Да поможет нам Господь, дорогие мои. Пусть эти слова, которые я сегодня сказал своей немощи, пусть она послужит для нас нашим духовным ободрением, нашей посвященностью в том, чтобы мы будем просить у Господа: Господи, сделай нас способными понимать Твое величие, Твою любовь, Твое милосердие. Сделай нас способными понимать свое несовершенство и то, что мы своими силами ни на иоту лучшими стать не можем. Поэтому Ты твори, Ты держи меня за правую руку, Ты руководи меня своим советом, Ты веди, и если Ты будешь это делать, Ты доведешь в эти вечные обители, и я буду вместе с Тобою. Почему? Потому что Он сказал: где я, там и слуга мой будет. Да поможет нам в этом Господь. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, да будет имя Твое во веки благословенно, прославлено и возвеличено за тот чудный, удивительный и непостижимый нашему разуму подвиг, который Ты совершил, воплотившись и стал человеком, как и мы здесь, на этой грешной земле. Господи, Ты не нуждался в нас. Ты пребывал и пребываешь, и будешь вечно пребывать в своей вечном славе, в вечном сиянии, в окружении святых, безгрешных небожителей. Господи, Ты мог бы нас всех отправить в ад на вечное мучение. Ты мог бы нас всех истребить, но Ты этого не сделал. О, Боже наш, наш бедный разум, чтобы уразуметь, насколько Твоя любовь велика, насколько Ты сочувственен и сострадателен к падшему грешному человечеству, что Ты сам решил вочеловечиться, что Ты сам решил взять на Себя все наши немощи и грехи, видя наше абсолютное несовершенство. Ты, Господи, сам решил для нас быть и советником, и наставником, и силою, и славою. Слава Тебе за это, Боже наш, что мы Тобой живем, Тобой движемся, Тобой существуем. Иначе бы, Господи, мы давно бы были бы в этой толпе, которая утопает во грехах. Слава Тебе, Господи, за все то чудное, что Ты совершил в нашей жизни, что Ты сделал нас способными увидеть свою греховность, сделал нас способным увидеть свою абсолютную беспомощность, что Ты сделал нас способными покаяться. Боже милостивый, Ты дал нам такой удивительный дар. Да мы бы никогда бы не признали бы своей вины, своей греховности, если бы Ты не дал нам этой способности. Господи, у нас есть люди, те, которые еще до сих пор никак не хотят познать и осознать свою греховность, свою погибель, свое ничтожество, свою абсолютную полную беспомощность, хотя бы как-то улучшить свою жизнь. Боже наш, откройся им, как Ты открылся нам. Помоги им это сделать. Помоги им, Господи, в этот день памятования Твоего воплощения, чтобы они могли также это сделать и принять Тебя как Спасителя, пришедшего для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком, чтобы имели будущность. Слава Тебе за это, Боже наш, хвала Тебе, честь Тебе и поклонение. Благослови нас всех и дальше, Господи, и наши богослужения, которые предстоят, также благослови, и воскресное, которое будет также впереди. А теперь отпусти нас от ног с Твоим божественным миром и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.